Всем привет. До Нового года остается 11 дней, а вы слушаете подкаст LinkMeUp Telecom, выпуск номер 94, который будет посвящен такой важной теме, как фаерволы. Из ведущих сегодня с нами Алексей Учакин, Марат Сигбатуллин и я, Антон Клочков. Привет, друзья.
Здорово.
Привет-привет.
Наши гости — это не только сетевые прорабы, да простите нас за эту шутку, что сетевики не нужны, мы больше не будем так шутить, но еще и одни из активнейших участников различных обсуждений в нашем чатике. По памяти это либо Контрейл на Джунипере, который постоянно обсуждает Илья Сомов, и постоянно вступает со мной в интересный спор Борис Лыточкин на тему докабелей в серверах, можно это использовать или нет. Вопрос остается открытым. Пускай будет, что можно. На самом деле я тоже видел пару кейсов, прекрасно это работает. Интересно было бы, наверное, сделать выпуск по схеме «добрый прораб, злой прораб» и посмотреть, что получится, но это мы сделаем как-нибудь в другой раз. Вообще, злой ног у нас точно есть, но об этом чуть позже. Встречаем наших гостей. Борис Лыточкин, он же злой ног, сетевой прораб Яндекса с 12-летним стажем, обладатель ачивки «Сломал Яндекс». Если захочет, расскажет, что это значит. Не захочет, не будем его мучить. Отвечает за сеть в офисах компании и служебные сети дата-центров. Второй гость — это Илья Сомов. Он тоже сетевой прораб и разнорабочий с 8-летним стажем. Любитель нестандартных технологий и решений. Отвечает за транспортную сеть компании и служебные сети дата-центров. Привет, друзья.
Привет. Привет.
И перед тем, как начать, мы хотим поздравить всех наших подписчиков с наступающим Новым годом. Спасибо вам, дорогие участники комьюнити, что слушаете подкасты и проявляете активность в чатиках. Пишите различные комменты, обсуждаете новости вместе с нами, а также ставите звездочки, лайки. И вот это все, что приносит нам радость и запал для следующих выпусков. Нам это очень важно. Не забывайте радовать нас обратной связью. А еще большее спасибо хотим сказать нашим донатерам на Патреоне. Поддержка для нас важна, особенно те, кто поддерживает рублем. И для того, чтобы перед Новым годом сделать новогодний подарок, смешно, лучше не придумал формулировки, те, кто поддержит рублем с правильным тиером, будут высланы специальные открытки. Об этом участникам специального секретного чата уже давно известно. Поэтому, если вы хотите получить открытку, можно быстренько подписаться на Патреоне с правильным тиером, там это будет описано, и получить долгожданный приз.
Я бы не конкретизировал, что это будет до Нового года, потому что мы заявки принимаем до 31 декабря, поэтому многие получат его только после Нового года, поэтому это скорее будет такое послевкусие. Но да, где-то с недели полторы-две назад, наверное, чуть больше даже ко мне пришел Саша, говорит, ну давай открытки отправим ребятам. И заставил меня рисовать, писать от руки, делать подписи и все такое. Ну, в общем, открытки будут.
Да, будет с некоторой задержкой, это нормально. Марата нам не жалко, чем больше будет поддерживающих людей, тем Марату будет приятнее от руки все это подписывать.
Да. Да, а да. То у меня сейчас ребенок в школу не пошел, и прописи мы с ним не пишем.
Ты, кстати, можешь делегировать все это дело. Вот тебе сразу решение. Давайте перейдем к теме нашего выпуска. Сегодня мы проговорим за фаерволы. Тема давно витала. Инициировал ее Илья Сомов. Вообще это была тема для некого, даже не для некого, а для нашего офлайн-мероприятия. Но сегодня, правда, об этом мы ни одного слова не скажем. Это будет во второй части. Мы хотим сделать серию из минимум двух выпусков про фаерволы, а может быть будет и трех. Поэтому это вводная часть, на которой будет тоже много чего интересного. Поэтому перед тем, как начать, давайте сначала определимся, как правильно говорить. Уже Саша Мамонт запустил опрос в чатике. Как правильно будем говорить? Firewall или Firewall? Как вы считаете, господа?
Или Бранмауэр.
Или межсетевой экран. Да.
Межсетевой экран — это топчик.
Я исторически Firewall говорю. И краткое вот это вот все, это что-то не про меня совершенно. Не характерное.
Илья?
Ну, я обычно говорю тоже Firewall, либо межсетевой экран, в зависимости от контекста.
Окей. Мы выбрали, как мы будем сегодня называть это устройство. Теперь у вас есть по 5 минут, чтобы представиться. Расскажите, пожалуйста, о себе, чем вы занимаетесь, как попали в компанию, допустим, Яндекс, или про то, куда вы не хотите говорить, попали. Как вы дошли до жизни такой, и чем вы еще занимаетесь не знаю, в свободное время, кроме как в чатике отвечать на разные вопросы.
Давайте я начну, что ли. А, действительно, в Яндексе я работаю уже почти 12 лет. За это время поучаствовал в довольно многом, большом количестве проектов. Собственно, из одного из этих проектов ачивка-то и получилась. Вообще, мы в Nokia шутим, что боевое крещение — это, собственно, получение этой самой ачивки. До этого ты не сетевой инженер. Ну, или, по крайней мере, недостаточно сетевой инженер. Хотя это, конечно, довольно забавно. А сейчас я сконцентрирован на инфраструктуре, которая характерна для офисов. И такой интересный факт, что и инфраструктурные сети в дата-центрах, то есть это сети управления, и сети на наших складах Яндекс.Маркета, они построены на том же самом стеке технологий, поэтому, собственно, ими я тоже и занимаюсь. Вот, а еще у нас есть вакансия туда же. Мы активно ищем настоящих сетевых инженеров, кто умеет управлять в том числе и XNIC-системами. Вот, если вдруг контент сегодняшнего LinkMap-овского подкаста вам понравится, это одна из тех тем, которыми мы занимаемся довольно плотно и объемно.
И ачивку можно будет получить?
Ачивку, да, ачивку. Ачивка вообще бесценна. Некоторые коллеги даже имеют ачивку «Сломал Рунет», но это тема для отдельного подкаста.
Я помню эту историю.
Окей, видимо, моя очередь. Меня зовут Илья, я работаю в одной госкомпании, довольно-таки большой. Сеть, грубо говоря, из 1000 маршрутизаторов и различных других устройств, геораспределенная. Работаю здесь уже 6 лет. Ничего такого более конкретного пока не буду говорить, но все будет далее в подкасте.
Как так случилось, что у вас судьба свела, ну, с безопасностью, можно сказать?
Ну, с безопасностью я работаю уже, наверное, лет так 15. И до Яндекса этим тоже занимался. По сути, сетевая фильтрация и же с ними — это одна из довольно краеугольных областей в районе сетей, и только вот в самое последнее время началась история про Zero Trust Network и похожие практики, которые позволяют сети расти гораздо быстрее, но мы об этом немножко попозже поговорим. А до этого считалось best practice, такая жесткая фильтрация, везде все контролировать, вот это вот все, поэтому погружаться пришлось довольно быстро и основательно.
Да, у меня, наоборот, немного другой кейс. Я менее касаюсь безопасности, в основном это транспорт, но также приходится касаться безопасности, когда речь идет про масштабирование. И об этом тоже будет далее, но, скорее всего, мы здесь только чуть-чуть это затронем, и основной кейс уйдет на второй выпуск.
Вообще, да, когда мы начали обсуждать план подкаста и придумывать тайминги, мы поняли, что мы в один выпуск не помещаемся вообще никак. Поэтому, как вот Антон сначала сказал, скорее всего, будет их два. Так, ну и начнем мы, наверное, с определения терминов и как, опять же, мы написали в плане, будем разделять мух от котлет. И так, у кого-то была идея, что рассказать здесь, или нужно начать с вопросов?
Давай, на самом деле, я расскажу. Сначала действительно хочется определить, что же такое фаервол. Термин может быть определен несколькими способами, а вот в данном подкасте, в принципе, дальше, скорее, наверное, стоит следующим образом определить. Фаервол — это некая функция, которая определяет, пропускать пакет или не пропускать пакет, основываясь на содержимом пакета. Здесь очень важно подчеркнуть, что именно на содержимом пакета и никак иначе. Истории про DPI-системы, которые снимают SSL или еще какие-то вещи, которые тем или иным образом модифицируют пакеты, мы сегодня рассматривать не будем, и, строго говоря, фаерволами эта штука не является от слова совсем. Ее приклеивают скорее, наверное, с точки зрения маркетинга, когда пытаются продать коробку, частью которой является в том числе и фаерволы, и DPI-система, как единое целое, и назвать это неким таким фаерволом. Вот. Наверное, про определение все, особо-то больше говорить нечего, и дальше хотелось бы посмотреть на то, где вот эти функции, то есть вот эта функция фаерволов, может быть реализована с точки зрения аппаратного строения, и чуть-чуть подальше мы попробуем посмотреть, какие ограничения или какие, наоборот, фичи это аппаратное строение накладывает на историю. И начнем мы с самого маленького такого фаервола условного, но довольно широкого. Это Soho роутеры, они же System on Chip и тому подобное. Илья?
Да, я сейчас дополню то, что мы сейчас скорее просто перечислим, какие типы и виды различных устройств бывают, и далее уже по плану подкаста будем рассказывать о том, на каких устройствах, где и какие фичи применяются более детально. Первое, конечно, да, это Soho роутеры, всеми известные D-Link, MikroTiki. Они, как правило, построены на соках System on Chip, и используют операционную систему Linux и в качестве фильтрации, например, IP-tables. Они встречаются везде, в каждом доме. Некоторые операторы даже на них разливают различные правила фильтрации. Кто-то вообще ничего не фильтрует. Ну, такое самое распространенное решение, естественно, самое медленное, поскольку использует только центральный процессор. Но, кстати, это тоже не факт. Различные есть варианты. Тут особо много, пожалуй, я не скажу, потому что это действительно самая маленькая и распространенная коробка, где почти ничего нет.
Я бы здесь еще добавил, Илья правильно сказал про то, что не все даже в соках обрабатывается на процессоре. Довольно много производителей чипаков для Soho роутеров впиливают в свои соки специфические модули, которые обвязывают уже проприетарными модулями для Linux, которые позволяют часть нагрузки отгрузить непосредственно на аппаратную часть и тем самым ускорить. Там типичная история про коммутацию между LAN-портами, например, или что-нибудь подобное. Когда вот этого сока становится маловато, в роль вступают всеми любимые наши тазики. Это сервера /PC с commodity операционной системой, не только Linux, но еще есть BSD различных вариантов. И вот такого типа фаерволы реализуют вместе с функцией маршрутизации. То есть вы берете обычный тазик, на нем настраиваете маршрутизацию и при помощи IP-tables, либо IPFV, либо PF, либо чего-нибудь еще, NFTables, кстати, тоже не стоит забывать, вы накручиваете там правила фильтрации, каким-то образом пропускаете пакеты. Чем оно отличается от предыдущего пункта? Собственно говоря, тем, что процессор в этом месте становится гораздо более мощным, шины системные тоже становятся более мощными, и вы можете прокачивать через такие системы десятки гигабит трафика довольно просто. Даунсайд здесь довольно банальный. Поскольку процессор в этом месте выступает в роли коммутатора и в роли штуки, которая определяет, что делать с пакетом, чем больше пакетиков, тем больше загружается процессор, и тем более важно писать правильные рулсеты для того, чтобы минимизировать количество циклов процессора, которые требуются для того, чтобы пропустить пакетик. Об этом мы, наверное, поговорим либо сегодня ближе к концу, либо, может быть, даже в следующий раз. Модификацией такого решения являются фаерволы, которые построены на базе offload от систем, например, Intel DPDK, либо BSD-шный NetMap. Чем он отличается от предыдущего пункта? Тем, что, по сути, вы пишете процесс, который напрямую клеится в сетевую карту, сетевая карта при этом исчезает из скоупа, ядерного скопа вашей обычной операционной системы, и вы с этой сетевой карточкой начинаете работать так, как будто бы работали с, не знаю, там, ленточным накопителем, например, или чем-то еще. То есть вычитываете пакетики из буфера, решаете, что с ними делать, и отправляете их обратно. Часть пакетиков можно поднять на процессор и раскормить, например, тому же самому IP-тейблсу для того, чтобы он там посмотрел, а что же там внутри такого интересного может быть. Эта штука позволяет разогнать тазик до довольно неплохих скорости. Я бы сказал, что это, наверное, уже несколько сотен гигабит в секунду. С фильтрацией, со всеми делами, вот это вот все. То есть на обычном писюке сейчас при помощи вот таких замечательных технологий, как DPDK, можно довольно неплохо коммутировать и фильтровать трафик. Мы этим, кстати, тоже занимаемся. У нас есть некоторое количество проектов, которые довольно жестко завязаны на DPDK.
Боря, Илья, может сразу давать область применения для каждого варианта?
А мы это посмотрим немножко попозже. То есть мы сейчас скорее посмотрим на линейку, а потом дальше отдельно проговорим про то, где такие линейки могут использоваться. Вот, то есть у нас получается какая картинка? У нас есть SOHO роутер, это единички гигабит условных. А вторая история это тазики, это десятки, максимум, наверное, 100 гигабитные полосы. DPDK добавляет еще несколько сотен. Вот. И следующим шагом, наверное, даже неким ответвлением от предыдущего пункта являются так называемые смарт-ники, то есть это специализированные сетевые карты, которые стоят в тех же самых тазиках. Илья, расскажешь про них подробнее?
Ну, коротко, да, добавлю. Смарт-ники чем удобны? Тем, что, как правило, они, их FIP программируется напрямую, тот же PFO или другие варианты. Они довольно быстрые, они используются некоторыми вендорами и системами виртуализации для того же оффлода.
То есть не загружая процессор центральный, правильно,
да,
понимаю?
Да.
Угу. Ну, собственно, мы про P-формы подробно рассказывали в соответствующем подкасте. Желающие могут его переслушать. Там все, и смартников мы там тоже касались.
Ну, следующая система — это NPU-based платформы. Такие, как, например, Fortinet'ы, некие другие вендорские коробки, они, как правило, уже могут прокачивать гораздо больше трафика в сравнении с x86-платформами. Но тут тоже надо понимать градацию серии, линейки, то, что есть Small Office, например, решение, и есть дата-центровое решение. Как правило, NPU-based коробки, они позволяют также больше возможности сразу же реализовать из коробки. То есть какие-то дополнительные фильтрации, инспекции. Как правило, это, как в самом начале Борис сказал, next-gen фаерволы с IPS-ами, IDS-ами и прочими другими штуками, типа UTM-фильтрации.
Слушай, Илья, а для тех, кто не знает, MPU — это просто коробка вендора или как аббревиатуру расшифровать?
А, Network Processor Unit — это не обязательно, да, коробка вендора, но, как правило, это не мерчант силикон, это кастом силикон, который состоит из многих компонентов. То есть там не только ЦПУ, как можно сказать, и не ASIC, потому что нужно программирование, да. То есть ASIC, он создается под конкретные задачи, а NPU, как правило, часто нужно перепрограммировать.
Окей, спасибо.
И следующее, опять же, как раз ASIC-based фаерволы. Это, например, коммутаторы, дата-центровые коммутаторы. Тут как раз можно вспомнить Broadcom или другие любые силиконы, кастомные мерчанты. Неважно, у нас есть терабиты трафика, допустим, и узким горлышком здесь может стать как раз фаерволинг, потому что используется TCAM. Чуть дальше будет про CAM, TCAM, SRAM, потому что, наверное, надо будет рассказать, что это такое и как это относится вообще к фаерволу. Вот, но сразу скажу то, что это довольно дорогой ресурс, поэтому нельзя полноценно использовать его как фаервол, если у вас там больше сотен тысяч правил. Вот, наверное, едем дальше.
Может, забегая немножко вперед, я спрошу про CAM-TCAM. А цели всегда реализуются на TCAM? Или там тоже есть всякие ухищрения алгоритмические?
Есть ухищрения, да. Но зависит от того, что мы используем. Если это wildcard, то это только TCAM, либо, скажем так, эмуляция TCAM на SRAM. Если это exact match, то это, например, CAM или как раз другие варианты.
Плохая практика навешивать прямо на порт свеча правила. Оно же отжирает память, правильно мы понимаем? Или это что-то нормальное? Допустим, подключились к какому-то, не знаю, точка доступа, либо клиентское устройство подключилось к порту, дальше по радиусу на порт вываливается список правил. Это норм так делать или такое себе? Как по твоему опыту? Скажи, пожалуйста.
Ну, зависит от кейса. Например, когда был WannaCry или когда были другие подобные штуки, как быстрее всего защитить сеть. Это, например, отгрузить downloadable cell, либо просто да, спровиженить cell на коммутаторы доступа с запрещающими правилами. Соответственно, таких правил немного, и поэтому это нормально. Но если нужно прям все фильтровать, и это на коммутаторах доступа, то у него просто ресурса не будет для полностью, не знаю, сотен тысяч тех же правил.
Как правило, это все-таки не сотни тысяч, но вот по моему опыту еще, простите, лет 10-15 назад в домосетях было модно на D-Link'ах навешивать на абонентские порты простенькие фаерволы, когда ты блокировал Windows-шары, DHCP и так далее. Это прям было, это работало.
Да, это и сейчас работает, но и правил, соответственно, там немного. То есть на одного абонента, грубо говоря, на какой-нибудь source, либо целиком на порт, ну, сколько там правил будет? Ну, сотня, может быть.
Там, ну, тогда это было вообще-то штук 8, наверное, на весь Switch. Там просто по группам портов это дело распределялось. А сейчас, ну да, сейчас они поумнее, там, может быть, ну, даже, мне кажется, сотни не наберется.
Кому нужны примеры, у меня остались конфигурации. Ну, это гуглится, в принципе, на сайте D-Link того же.
Я бы сказал, что здесь важно не столько, сколько правил коммутатор умеет. Сейчас современные, кажется, все-таки там действительно несколько сотен умеют правил в TKM. А то, что вы на все или на почти на все коммутаторские порты вешаете один и тот же ACL. То есть, как только вы хотите загружать downloadable ACL per port, и он будет с точки зрения радиуса разный, то вы там те самые там 200-300 айтемов в TKAM'е, которые отрезаны под ACL, начнете расходовать per port. Альтернативно, соответственно, написать чуть более развесистый ACL, который будет применяться на всех портах одинаково. И с точки зрения коммутатора это будет гораздо более эффективная штука, поскольку ресурсы будут потрачены ровно на один раз на определение ACL, а то, что он подвязан к, там, почти ко всем портам, это будет, условно говоря, бесплатно.
Отлично. Да. Отличное уточнение. Смотрите, мы сейчас проговорили по свечи, а теперь хочется узнать, где же разница между роутером, у которого тоже есть ACL-ки, да, и, собственно, фаерволом и свечом. Где проходит та разница, когда роутер становится фаерволом, свеч становится фаерволом или фаервол становится фаерволом?
Это прям такой холивор. Мы точно успеем? Я бы сказал так. Если мы возьмем то определение, которое я дал минут 15 назад, то все эти коробки можно назвать фаерволами, потому что фаервол — это не предназначение железки, это одна из функций. Вот. А вторая история заключается в том, что иногда вендоры производят те самые комбайны, которые позволяют из одного типа коробок сделать другой. Ну, типичный пример, вот Илья не даст соврать, это Cisco 6500, в который вставляется сервисный модуль FVSM, и он превращается вполне себе такой гораздо более интересный фаервол с точки зрения возможностей. Или вот Илья, наверное, что-нибудь еще может вспомнить.
Ну, или, например, Juniper MX, где MSMPC вставляется. Ну, там, да, не только фаерволинг, дополнительно load balancer фичи появляются. Или вот, например, такой комбайн, как SRX, который может быть и фаерволом, и маршрутизатором, и коммутатором, потому что на линейкарте имеется браткомовский свитч-чип. То есть вариантов много.
Ну да, по сути, получается, картинка такая, что есть некий набор базовых вещей, которые называются фаерволами, а дальше в зависимости от набора этих фич, вендоры в той или иной степени называют свои коробки фаерволами, недофаерволами, суперфаерволами, next generation фаерволами. Мне тут очень нравится это определение, next generation, а что будет после него, интересно. Вот, и как-то вот так.
Super new generation.
Next Generation 2, Next Generation P.
Тут где-то должна быть шуточка про New IP и Next Generation IP, но это другой подкаст будет.
Я вот, да, хотел еще уточнить то, что я сказал про SRX, про браткомовский чип. Это, конечно, не всегда так. Это зависит от платформы, но так же, как и у других производителей.
Как вы думаете, а наши слушатели ждут сегодня рассказов про NAT? Или как? Если они ждут, хочу немножко расстроить и, наоборот, обнадежить, что про NAT мы сегодня говорить вообще не будем. Что такое NAT? Это Network Address Translation. А сегодня
твоим ником говорить... ты должен был быть евангелистом НАТО сегодня.
Может быть, да. Поэтому сегодня мы будем только про фаерволы говорить, только про фаерволы и ничего, кроме фаерволов. С небольшими отступлениями, чтобы дать себе некоторые свободы. Потому если мы сейчас, в принципе, границу для себя поставили, что оно умеет фильтровать, оно является фаерволом. Оно может использоваться в SOHO, оно может использоваться где-то немножко в каком-нибудь маленьком энтерпрайзе на 50 человек, может при помощи user space разгоняться до многих-многих-многих гигабит, можно вставить умные сетевые карточки и оффлоудить на них, и везде-везде-везде, ну, также коробки, о которых мы проговорили, да, и то, что на свече можно на порт закидывать правила, но расходовать их разумно, как... В общем, делайте, как Борис сказал. Он молодец. Мы это проговорили, теперь давайте немножко глубже нырнем, проговорим про фильтрацию пакетов, назначение этой фильтрации и как это готовить. Что такое вообще, не знаю, граница периметра? Зачем нужна фильтрация? От кого мы защищаемся? Так ли в интернете все плохо или внутри? И так далее. Наверное, вот так наброшу.
Давай попробую рассказать. Действительно, одна из первых вещей, про которые, ну, по крайней мере, я думаю, когда мы говорим про фаерволы, это фильтрация на границе сети, границе автономной системы или что-нибудь в этом роде. Зачем там нужен фаервол? Конечно же, он там нужен, я даже обсуждать это не буду, иначе бы мы про это не разговаривали сегодня. Но для чего он там, в принципе, потребовалось? Интернет — это штука, которая, строго говоря, является злой. Там полно всяких нехороших товарищей, которые пытаются вас сломать довольно неприятными способами. Причем сломать не с точки зрения информационной безопасности, а с точки зрения, например, переиспользовать ваши IP-адреса или попытаться при помощи подделки пакетов влезть в вашу сеть, используя ваши IP-адреса. Поэтому граница сети — это такой чистилище, что ли, на котором, на границе которого нужно отрезать все, что не касается вашей автономной системы. Ну, например, в типичной истории, если вы сервис-провайдер, то вы почти наверняка не ожидаете того, что к вам с внешних стыков прилетит трафик, у которого source-адрес с вашей автономной системы тех адресов, которые вы использовали. Если вы оператор связи, делаете все правильно, вы почти наверняка не хотите получать с пиринговых и апстрим портов трафик, у которого source или destination в серых сетях, например. Да, некоторые DDoS-атаки можно фильтровать на границе. Типичный пример — это история, когда у вас есть некая DMZ-зона, в которой живут ваши публичные сервисы, и вы точно знаете, на каких адресах в этой зоне живут сервисы, которые работают только по протоколу TCP, и те сервисы, которые работают по протоколу UDP. И, например, на границе можете довольно гранулярно отрезать весь UDP-шный трафик до TCP-only сервисов, ну и, соответственно, наоборот. То есть какие-то такие крупноблочные, крупными мазками вещи, которые позволят отсеять, ну, прямо совсем уж шлак. Отдельно хотелось бы здесь отметить, что не у всех эта штука работает по банальной причине. Для того, чтобы эффективно защищаться от DDoS, вам нужно сделать так, чтобы ваши линки не были перегружены. Поэтому в некоторых случаях вот эти вот ACL надо навешивать не на вашем оборудовании, а по ту сторону линка, у апстрима, например. Более того, почти все апстримы довольно снисходительно к этому относятся и позволяют таки навесить такие ACL, особенно если вас пытаются завалить полосой. Современные DDoS — это там терабиты трафика, которые покупаются на черном рынке довольно дешево. А что касается оборудования, которое можно использовать, здесь внезапно можно вспомнить те же самые коммутаторы, ASIC-и, да. Если правил фильтрации на границе нужно немного и хотим отрезать только самые банальные вещи, то коммутатор, в который вы собираете внешние пилинги, внешние стыки, вполне себе может справиться с этой задачей совершенно прекрасно. Ну, или если у вас на границе стоит более интеллектуальная железка, ну, на нее тоже можно такие ACL прогрузить, и тоже все будет неплохо работать. Вы получаете, соответственно, чистый трафик уже на первом хопе внутри вашей сети, и дальше его нужно лишь дофильтровывать. то есть сама по себе граница сети не является единственной точкой фильтрации, но основной мусор вычищать надо по-хорошему там.
Да, давай я чуть-чуть спрошу, а как насчет антидодос решений в разрез ставить или как там с байпасом, on-wire байпас, аппаратный или программируемый, там, например, через BGP какие-нибудь conditional advertisement?
Ну, кажется, что антидодос, который режет линки, это, в принципе, тоже неплохой антидодос, но зачем в этом случае сложная коробка, если можно порт погасить в down? Ну, вот серьезно. Антидодос-системы, они больше на уровне BGP работают, когда вы локализуете источник атаки и оттягиваете трафик на те места, где вы их способны отфильтровать и пропустить только чистый трафик. Здесь кажется, что на границе делать полноценную антидодос не получится система. Просто вам не хватит полосы для того, чтобы вам ее сделать. Вам нужно сделать конструкцию, у которой входящая полоса больше, чем тот объем атаки, который на вас летит. В случае с границей это уже не так.
Ну, то есть, вот я сейчас уточню. Получается то, что на самой границе мы используем дешевые ASIC-based устройства, либо чуть подороже, например, Juniper MPC, либо Nokia FP, где есть возможность фильтровать пакеты по битовой маске, по офсету. А если не хватает полосы, то это FlowSpec, а уже внутри сети за границей, за бордерами находится, например, антидодос-решение, которое дофильтровывает более гранулярно пакетики.
Ну да, видимо, ты под антидодос-решением понимаешь некие механики, которые фильтруют выше, чем на L4. И да, их, конечно, стоит поднять повыше. Механика же очень простая. В том месте, где вам хватает полосы и процессорной мощности, чтобы это все зафильтровать, там это и фильтровать и надо.
Подход очень такой, то же самое, что с доступом, то, что мы уже обсуждали. Мы минимальные правила накидали и живем хорошо на уровне L2. А здесь то же самое, только мы на уровень L3 переходим, и суть не меняется. Firewall работает и там, и здесь.
Так а доступ — это что, та же самая граница вашей сети, только с другой стороны.
Только, да, не с мамкиным юзером, а с оператором связи, да, допустим, либо еще с кем-то, да.
Механика та же самая, поэтому методы те же самые. Но если мы про границу сети поговорили, давайте попросим Илью рассказать, а что же там творится вот с дофильтрацией внутри. Поговорим, где еще внутри уже автономной системы стоит пофильтроваться.
Да, просим.
Ну, так называемые группы сетей или availability zones. То есть прежде всего нам самим, когда мы строим сеть, нужно понимать, как мы будем разбивать сервисы внутри сети. Это не значит, что нужно обязательно говорить про firewall. Мы можем разделять сервисы банально VLAN-ами друг от друга. Понятное дело, что в современном мире там VXLAN, VNI. Мы можем также разделять сервисы друг от друга VRF-ами, либо это VRF Lite, который локально на коробке, либо это полноценный L3 VPN, либо VXLAN Type 5. Тут не особо важно, как мы это будем разделять, но, например, можно отделить проект, какую-то сеть конкретного проекта, замапить ее в нужный VLAN, VLAN этот ассоциировать с нужным VRF, и дальше уже маршрутизировать по сети, такой более операторский подход, с доверенной сетью, без дополнительных правил фильтрации, либо не уводя трафик на firewall и делая минимальную фильтрацию на коммутаторах или маршрутизаторах. Ну, то есть, пример, допустим, есть CF Cluster, где это объектоориентированное хранилище, оно может быть распределенное, находиться сервера в разных дата-центрах, и, соответственно, мы не хотим, чтобы между разными сетями у нас трафик фильтровался, потому что это будет дополнительный дилей, который просто не нужен. Вот. И мы выполняем чистую маршрутизацию для этих сетей в рамках, например, этого VRF. Может быть, как один VRF, так и несколько. Вот. А между VRF-ами мы, если трафик недоверенный, если нам нужно его обязательно проверить, профильтровать, мы можем ввести его на либо программные, либо аппаратные фаерволы и сделать какую-либо инспекцию. То есть так называемый сервис-меш, когда мы трафик заворачиваем, например, дефолтом либо спецификам на левый интерфейс фаервола там, или какой-нибудь типа инсайт. И потом отдаем после фильтрации его на правый интерфейс фаервола на аутсайд. И дальше этот трафик маршрутизируется уже по заранее заданным правилам.
Мне это напоминает, как в сантехнике у нас есть фильтр грубой очистки, есть фильтр тонкой очистки, есть все остальное, потребитель. Очень похоже. Вообще в сантехнике много похожего. Трубы, да, тоже как наши. Вода бегает, как трафик.
Монтажник всех до проводов, да.
Это мы тут с Борей в одном из чатиков как раз последние два дня обсуждаем про общность сантехники загородного дома и строительства сетей.
Совмести, да.
Там действительно очень много похожего.
Ну вот основной поинт я хотел сказать в том, что это случай, когда мы именно доверяем устройствам внутри какой-либо группы фильтрации и просто трафик разделяем, именно маршрутизируя его. То есть нам не нужно тратить какие-то дополнительные ресурсы того же TCAM, не нужно тратить память, не нужно тратить правила на цели. Мы четко знаем то, что трафик между сетью А и сетью Б, он маршрутизируется и больше никуда не выходит. И там это доверенное устройство, на которых, например, есть какие-то клиенты, либо host-based firewall, и этого достаточно. То есть это снижает задержки.
Угу. А вот есть такое правило: доверяй, но проверяй. А конечное устройство, будь то сервер, ноутбук, телефон, что-то еще, любое устройство, вот на нем нужно настраивать тоже фаервол. Оно уже само себе собственное, у него есть тоже мощность, которая позволит это сделать. Или мы доверяем слепо, ну, в зависимости от кейса. Давайте вот про внутреннюю инфру сначала. Нужно ли на внутренней ноде фаервол настраивать? Это работает правило, или мы тоже сэкономим на, не знаю, на супермикро построим, и машинки более такие. Сэкономим на мощностях, но фаервол настраивать не будем. Или это очень плохо, Антон, вон из профессии, иди отсюда. Так не делал никогда.
Ну, лично мое мнение то, что host-based firewall нужен, конечно же. То есть мы принимаем трафик на определенный порт от определенных сорсов. И вот это как раз дальше тема по списку.
Да, давайте проговорим про это вообще, как это настраивается, если огромное количество этих существует, этих устройств, да, доменные, недоменные, как этим всем управлять, кто это должен настраивать, сетевик, безопасник, как вы считаете вообще? И какие у вас есть, какой у вас есть опыт этого, трогали это руками, может быть, винду, какой-нибудь групповые политики какие-нибудь на Linux, опять то же самое Ansible, либо клиентский Chef Puppet, Salt, что-то еще.
Давай я, наверное, немножко с начала начну. Первая история, зачем вообще, в принципе, может понадобиться host-based firewall, она связана с тем, что так или иначе любой firewall, любой пакетный фильтр является бутылочным горлышком. Ну, как бы вы его не скейлили, как бы не пытались его раскачивать, то в современных сетях, особенно дата-центровых, где у нас клос клосом погоняет и там терабиты трафика начинаются уже гораздо раньше, чем вы хотели бы это 5 лет назад, то внезапно оказывается, что единственный способ вообще, в принципе, наращивать полосу в дата-центрах – это тот самый host-based firewall, то есть фильтрация на стороне непосредственно хоста. Вот. И это является одним из драйверов, когда его приходится внедрять. То есть до тех пор, пока вам хватает полосы между там, условными VRF-ами, и вы можете это все отфильтровывать, то это еще неплохая история, но мы, например, давным-давно уже все выросли. В 2018 году мы на NextHop рассказывали про наш host-based firewall, тот, который мы внедрили в дата-центрах, и тот, без которого, наверное, современный Яндекс, ну, был бы не тем Яндексом, который сейчас есть. Вот. Механик там довольно много под капотом, и не так просто ее развернуть с нуля. Первая причина, по которой это все сложно сделать, это внезапно стоимость фаервола она не нулевая, даже на конечном хосте. Даже в случае, если вы на конечные хосты выгружаете только те правила, которые специфичны данному хосту. Во-первых, на хостах очень часто крутятся виртуалки, и количество адресов, которые аллоцированы на конечный сервер, внезапно может достигать там десятков, а то и сотен адресов, и это, в принципе, довольно много, если мы говорим про фильтрацию на уровне CPU. А во-вторых, как только вы хотите специфицировать рулсет фаервола для каждого сервера, вам нужно придумывать механику, которая это дело все мало того, что распространяет, и salt, ansible в этом месте, это еще полбеды. Первая часть беды, а где эти рулсеты сгенерировать, и как их правильно сгенерировать вообще в принципе. И есть еще третья история. Представьте себе ситуацию, что ваша система генерации дала по какой-то причине сбой и сгенерировала не тот рулсет, который хотелось бы получить на конечных серверах, и сервера, применив его, начали заниматься не тем, чем хотели бы. Например, простаивать. Вот. И так или иначе, по сути, в хост-бейст системах у вас рождаются некая система из контроллера, который занимается генерацией правил и выдает эти правила конечным серверам, и обратная связь от серверов к контроллеру, которая позволяет провалидировать те рулсеты, которые контроллер сгенерировал, и поставить их к исполнению только в тех случаях, когда валидация в этом месте прошла. Причем валидация не только по там, синтаксически, потому что проверить синтаксис IP-tables не такая уж сложная задача. Скорее проверить историю про
защита дурака.
Корректность, да, само по себе роллсета. И следующий шаг – это история про Zero Trust Network. Если почитаете, она давным-давно уже в Гугле внедрена, и это следующая история. Она связана внезапно с историями про DPI и прочие Next-Gen Firewall. Я бы сказал, наверное, что Next-Gen Firewall — это вот Zero Trust, нежели чем тот программно-аппаратный комплекс, который некоторые вендоры продают. Механика заключается в следующем. У вас, по сути, сеть превращается в такую огромную большую трубу, или трубопровод, скорее, наверное, даже. И конечную фильтрацию выполняет не модуль IP-tables, который ограничен там условными или четвертыми заголовками, а непосредственно сервис. То есть TCP-соединение вы с сервисом можете установить, а дальше вам первым делом попросят предъявить паспорт, аутентифицирующий фактор. То есть, по сути, сеть в этом месте может фильтровать пакеты, и фильтровать пакеты исключительно в рамках там условно грубого DDoS, точно так же, как на границе сети мы фильтруем. Вот на конечных хостах фильтровать можно также грубо, а всю тонкую фильтрацию, по сути, мы отгружаем в приложение, которое проверяет валидность данного соединения не по IP-шнику, а именно по аутентифицирующему фактору, который был передан внутри соединения уже. Там сертификат, какой-то там токен и т.д. и т.п.
Здесь, получается, мы вопрос безопасности передаем туда, где он, по сути, и должен быть решен, потому что мы настраиваем аутентификацию именно самого сервиса.
Да, и здесь еще смежный момент. Фактически, поскольку на конечной ноде ты уже, получается, знаешь о том, какие сервисы у тебя запущены, ты можешь локально сгенерировать рулсет, Русат фаервол, и отрезать там весь левый трафик прям локально. Тебе не нужно никакого централизованного хранилища, потому что, по сути, ты все о тех функциях, которые развернуты у тебя на сервере, узнаешь прям локально.
Угу. Илья, добавишь что-нибудь?
Добавлю то, что это прекрасно. Везде бы это реализовать, да.
А вот момент такой. Для этого нужно нам строить сеть менеджмента, чтобы не терять доступ тому, что мы настраиваем. Потому что в потоке это делать, мы уже проговорили, что и защита дурака, но она иногда может, наверное, не сработать, и мы действительно потеряем сервисы какие-то. Или это прям где-то железобетонно прописано, что вот менеджмент в потоке, да, не отдельно, а в потоке, он никогда не срезается, не перепрыгивает. Вот есть у нас, допустим, первые три правила. Не знаю, что у нас с первым идет? TCP, Establish, Attenuate, еще что-нибудь. И вот оно где-то там прописано четвертым и никогда неизменно.
Ну да, по сути, у тебя в рулсете всегда должно быть сгенерировано правило, которое дает доступ сервера к контроллеру, ну или контроллера к серверу. И ты на стороне сервера можешь проверить, что рулсет, который к тебе приехал, он эти правила содержит, ну либо вообще использовать этот рулсет локально. То есть ты получаешь список правил с сервера и дополняешь его уже в некую такую обобщенную шапку, шаблон anyway-like, в котором описаны эти вот самые минимальные наборы правил. Кстати, мы что-то ушли дата-центра, а тем не менее есть еще история про host-based firewall на конечных устройствах. Кто что думает? Надо, не надо?
Особенно если на телефончике запущен новый протокол IPv6. Нужен firewall там или нет? Или это режут провайдеры, эти правила? Или как-то по-другому? Расскажите нам. Я считаю, что нужен. Везде, всегда, со всеми везде.
Ну, прежде всего, firewall сейчас имеется в виду firewall на endpoint. Это не только firewall, это средство защиты от фишинга и спуфинга. То есть ты можешь перейти на какую-то левую ссылку, которую оператор не режет, и, соответственно, выполнить какой-то код. То есть, да, я считаю, что нужен.
А стоит ли упарываться, как с BGP, допустим, сначала срезать RFC по серым сеточкам дома или достаточно просто стандартных правил, как считаете?
Мне кажется, здесь очень подходит концепция вот того самого преснопамятного Windows Firewall, когда у тебя есть условно доверенная сеть, где правил чуть меньше, а есть, не знаю, публичный Wi-Fi в аэропорту, где я бы закрывал вообще все на вход там по максимуму.
Я здесь, наверное, к Лёше присоединюсь. История действительно зависит от зоны, в которой ты находишься. Честно говоря, я не вполне сторонник истории о том, что зона должна быть больше одной. Кажется, одна недоверенная зона достаточно для всех. Но это мое личное мнение, параноик. Вот. Банальный режим работы firewall на endpoint на конечном устройстве, это действительно stateful firewall, мы о них немножко попозже поговорим, то есть firewall, который реализует контроль, является ли это соединение входящим или исходящим, и все входящее, которое не было ассоциировано с деятельностью эндпоинта, срезать. Ну, за исключением, наверное, действительно таких доменных сред, где контроллеры управления рабочими станциями могут ходить на рабочие станции, непосредственно инициируя соединение со стороны серверов. Но это скорее, наверное, исключение, нежели чем правило.
Ну, это, например, как раз то, что ты упомянул, тот же SOLT, когда клиент инициализирует связь с сервером, и если ты какое-то правило запровиженил неправильное, то можно откатиться. Но я так понял то, что у вас непосредственно все правила уже проверяются на синтаксис, на логику, и это не требуется, верно?
Ну, сама по себе логику, ее вообще проверять не надо, синтаксис, наверное, да, синтаксис, потому что для того же самого IPTables есть инструмент атомарной загрузки load IPTables, кажется, так называется он. Или IPTables. Нет, IPTables Safe есть, и вот, соответственно, IPTables Load есть. Ну, неважно, можно посмотреть в интернете, благо поисковики работают. И он обеспечивает тебе мало того, что атомарную загрузку правил, так еще и синтаксически их проверку. То есть здесь синтаксис можно проверить достаточно просто. Гораздо сложнее проверить логику. Вот логику проверять, это прям такая интересная задача, которая сходу так даже не решается.
Это, наверное, еще отдельная тема для следующего подкаста.
Ну, даже, может быть, даже двух.
Мы сейчас мягко раскрыли количество правил фильтрации в зависимости от количества, ну, в зависимости от принадлежности, где мы. Если мы включаемся ноутбуком в доменную сеть, нам же нужно как-то работать. У нас же какой-то SSM должен обновление, должен домен, должен сам к нам законнектиться, либо мы к домену. Короче говоря, нужна доменная сеть. Мы как только из нее отключились, пришли домой, ну, домой, ладно, другое, где-нибудь в другом месте у нас автоматически включается как общественная сеть, да, и у нас все закрыто, все хорошо, кроме зародеев, наверное. Мы про это поговорили. А теперь расскажите про взаимосвязь количества правил и количества маршрутов на сети, когда мы сегментируем по локациям и по назначению с точки зрения производительности, наверное.
Я тогда начну. Как раз это было недавнее обсуждение. Например, как мы строим сеть? То есть мы всегда планируем тот или иной сервис, и мы планируем адресацию для сервиса. То есть это может быть, например, некий клиент. У этого клиента есть серверные сети по какому-то либо принадлежности, какие-то сервисные сети, какие-то конкретные проекты. У него также есть пользователи, есть, допустим, региональные пользователи, центральные пользователи. Вот. И если использовать IPv4, то мы можем закодировать, например, второй и третий октет по определенному именно назначению. Вот. Но уже локация сюда никак не вписывается. И если мы закодируем, допустим, всех клиентов, все серверные сети, меняется только, точнее, неизменным остается только третий октет, он всегда один и тот же, то мы можем использовать wildcard маску и, например, доверять этим сетям там, при обращении от к какой-то другой сети. А, соответственно, все остальные будут недоверены и будут дропаться.
Ну, это метод с широкими мазками, да? То же самое, да. Только на сетевом уровне.
Да, и сюда опять же входит, ну, например, если использовать IPv6, о чем, я думаю, Борис дальше скажет, то сюда можно еще не только назначение закодировать, а еще и геопринадлежность, то есть то, что трафик от определенной площадки в другую площадку мы, например, доверяем, либо не доверяем, и что-то с ним делаем, какие-то дополнительные экшены.
Ну, IPv6 в этом плане действительно сильно расширяет возможности, потому что у нас очень много свободных бит во второй половине адреса.
Да, почему бы это не использовать? Да, согласен. Да,
и вот как раз все это идет к тому, то, что мы оперируем за счет неких правил, которые мы создаем на сети заранее. И если у нас есть принадлежность не гео, а, например, назначение, то, соответственно, количество правил тоже довольно сильно увеличивается, и количество префиксов, оно может, если у нас, допустим, достигает десятков тысяч, допустим, в Enterprise, и тысячи из этих сетей будет, допустим, только серверные, соответственно, это уже такое количество правил получится только для серверных сетей. И сколько экшенов внутри этих правил еще тоже может быть неизвестно. Там, что запрещать, что разрешать. Это все, depends. Все зависит от разных факторов. И опять тоже, где это применять, на каком оборудовании. И тут надо сильно смотреть на память, потому что память не резиновая.
Ну да, стоимость ее постоянно падает, но если мы живем в России, мы зависим от иностранных валют. Она как-то все равно дорого получается.
И, соответственно, да, то есть мы, если это делаем, то получается то, что транспорт становится более дорогим, когда его можно было бы сделать более дешевым. Сам концепт, я думаю, понятен, то есть мы мапим заранее, выделяем какие-то сети, разделяем их по октетам, и дальше применяем уже правила широкие через wildcard mask. А далее, как это можно агрегировать на гео и на сервера спуститься, используя host-based firewall, детальнее расскажет Борис.
Типичный действительно сценарий в Enterprise резать по сервисным и по клиентам, он порождает то, что транспорт сети становится очень дорогим, поскольку вам нужно действительно генерировать огромные рулсеты и фильтровать каким-то образом вот эти вот все вещи. Это не только по правилам получается сложно, это еще и с маршрутами становится довольно забавно, потому что если вы помните, TCAM используется не только для правил фаервола, но он используется для маршрутизации тоже. Поэтому, с одной стороны, вы можете довольно компактно написать рулсет, если сагрегируете по-сервисно, то есть описать доступы из сервиса к сервису. Но это вам порождит фрагментацию на уровне сети, то есть у вас получится огромная совершенно таблица маршрутизации, которая не агрегируется никоим образом и сжирает TCAM гораздо быстрее, чем правила ACL, которых вы написали не очень много. Вот. Если есть задача сделать транспорт дешевым, или, например, сделать его таким же дорогим, но в 10 раз быстрее, просто за счет того, что мы используем там, более дешевое оборудование, но его можно поставить больше, или, например, там интерфейсов сделать вместо 40 100, либо вместо 100 400, ну, например, так. Вот. Для этого нужно сделать так, чтобы у вас на сети было минимальное количество маршрутов. Как это делать? Это делается классическим методом. Вы берете каждую свою локацию, в которой у вас развернута инфраструктура, и выделяете на нее кусочек сети. В итоге у вас получается количество маршрутов по количеству этих самых геолокаций. Все прекрасно, но есть другой нюанс, то, что вам придется довольно сильно усложнить рулсеты непосредственно на посервисное взаимодействие, поскольку уже облако, ну, не вернее, не облако, облако плохое слово, сейчас это прям будет такое неправильно, набор сетей, которые описывают один и тот же сервис, у вас состоит из там N цидров, ну, или даже, может быть, немножко больше, где N — это количество геолокаций. И вот здесь как раз на подмогу нам и нужен тот самый host-based firewall, про который мы говорили до этого. То есть в тех компаниях, где появляется задача сделать транспорт дешевым, или дешевым и быстрым, то чем быстрее нужно развиваться, тем больше аргументов в пользу внедрения фильтрации, ну, по крайней мере, тонкой фильтрации на конечных хостах и железках. Вот. Кстати, по поводу дорожания памяти, мне кажется, здесь не столько важно то, что память дешевеет или там курс доллара скачет, а то, что скорости или требования бизнеса к передаче данных растет гораздо быстрее. Память растет медленнее, чем запросы у товарищей, которые пишут код. Как-то вот, наверное, даже больше так.
Здесь можно и согласиться, и поспорить, но, опять же, в зависимости от организации. У некоторых по 50 лет ничего не меняется. А в Яндексе, допустим, все меняется очень быстро. Да? Кому-то, не нам. Это такая отсылка.
Да, понятно. Ну, кто-то вчера нашел, да, Катос еще в сети.
Смотрите, мы сейчас проговорили, в принципе, про транспорт, про как нужно агрегировать хост-бейс и так далее. Давайте теперь поговорим, где вообще нужны фаерволы, какой функционал нам нужен. Ну, какие кейсы бывают, да. Как понять, какие железки, где можно применять? Вот специально для всех наших слушателей расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом.
Давай, наверное, начнем с самого простого. Это L3, L4, как раз наш любимый доступ, или Edge, о чем мы говорили. Это stateless-based, он ориентирован в основном на TCAM-фильтрацию. И да, почему мы все время говорим TCAM, и почему она используется для фильтрации?
Илья, секундочку, можно перебью? Расскажи сразу, что такое stateless и stateful, чтобы еще раз в памяти отложилось.
Stateless, когда мы не запоминаем тот самый state, грубо говоря, connection, flow, как угодно можно для простоты назвать. Uh-huh. А stateful, когда мы запоминаем, ну, то есть держим это в отдельной таблице. Тут проговорим про TCAM. То есть есть, например, память CAM или binary CAM, она довольно простая, есть память TCAM, она посложнее, она блочная, она очень быстрая с точки зрения ряда, то есть чтения, и в то же время она очень дорогая. Дорогая она по разным критериям, то есть поскольку она такая быстрая, и можно сказать, почему бы на ней все это не выполнять, все операции там фаерволинга, но и не держать на ней state. Ну, во-первых, это ее стоимость. Стоимость определяется ее размером. То есть она довольно много места может занимать на чипе. Она также имеет высокую теплоотдачу, теплопакет. То есть нужно хорошее охлаждение. Опять же, ее стоимость в цене, там, в долларах. Скорость перепрограммирования – еще один из таких факторов негативных. То есть read быстрый, но перепрограммирование долгое. То есть если у нас большое количество записей из-за того, что она блочная, приходится их перепрограммировать, и это занимает время. Но также у нее есть плюсы. Это быстрый read, и как раз именно из-за своей блочной структуры она позволяет использовать wildcard маски. То есть если обычный CAM, binary CAM, мы просто ищем хэш построчно, то TCAM позволяет именно использовать wildcard. Вот. Соответственно, область применения — это практически абсолютно все устройства сетевого уровня, где TCAM присутствует. То есть от L2 коммутаторов до маршрутизаторов, тех же фаерволов и других подобных решений. Там anti-DDoS appliance некоторые используют, как бы это смешно не было, но да, у них не только x86 и там сотни гигабит оперативки. TCAM тоже у некоторых присутствует.
Слушай, а про программирование ты сказал, что оно долгое, а чтение быстрое. Я тут вчера чатик наш читал, и на неком вендоре товарищ пишет, что я хочу закоммитить правило какое-то, да, или рулсет, и я просто жду 10 минут. Это вот это вот, или это какой-то баг, скорее всего? Не может же быть так долго?
Ну, 10 минут что-то, да, очень долго. Я могу скинуть ссылку, алгоритм как раз программирования TCAM, апдейта. Там очень все детально расписано, потому что там порядка 70 слайдов, и это все сейчас за 5 минут не рассказать.
Окей, ну после выпуска, да.
Касаемо коммита 10 минут, это я встречал на младших SRX-ах. Когда у тебя развесистый рулсет, просто за счет слабого контрол-плейна, там вычисление конечной конфигурации и ее применение, оно может идти реально очень долго.
Но то есть не баг, а фича.
Ну, это фича слабого контрол-плейна. То есть у тебя просто банально с коробки, это там, ну, я это встречал на SRX, похоже, наблюдается там на тех самых Next-Gen фаерволах, когда у тебя управляющий чип это не x86, а какой-нибудь MIPS. И именно процесс компиляции твоей конфигурации вот в конфиг конечной железки, оно прям может быть очень долго.
Ну, тут в защиту того же, да, SRX или Juniper, зависит еще от версии софта, потому что, начиная с 15-й версии софта, добавили иерархический подход, то есть секционный, точнее, подход, commit inheritance.
Короче, это еще встречается, я как бы, да, это наблюдал там, в том числе на довольно свежем софте, но просто за счет слабости контрол-плейна.
Поэтому слушатель или писатель в чате, не переживай, когда-нибудь и у тебя все это обновится, и будет все хорошо.
Да, потому что скорость все-таки проверки синтаксиса больше всего времени занимает на Junos'е. То есть само программирование FIB довольно быстрое. Но тут вопрос просто в том, что если это динамические правила, и они постоянно меняются, как говорил Борис до этого ранее, то есть пришел пользователь из, не знаю, офиса в Новосибирске, приехал в Москву, подключился к сети, ему надо какие-то правила, там, допустим, спровиженить на порт, запрещающие, разрешающие, там, ушел, там, и этих пользователей может быть много. Но если говорить про коммутатор доступа, понятное дело, что там правила эти единицы, и это все не так критично. Но если это речь идет про коммутатор, как раз где у нас в TCAM под 200 000 правил может быть максимум, и если половину из них забить, да, то есть TCAM он же используется не только для ACL, он также используется для MACTable, для того же роутинга, то есть это может быть в принципе плачевно, потому что все будет довольно долго происходить. И TCAM, он получается то, что мы используем ключи фиксированной длины, то есть, как обычно, MAC-адреса 48 бит, IPv4 32 бита, IPv6 64 бита, и, соответственно, чем больше ресурс мы используем, допустим, IPv6 больше, чем IPv4, тем быстрее TCAM кончится.
IPv6 вроде 128. Или 64 ты имеешь в виду маску по end-user или что?
Да, IPv6 128 сейчас вот...
Давай, я сейчас спасу. Довольно часто видно во всяких там документациях, что для маршрута IPv6 требуется в два раза больше памяти, и это действительно 64 бита. Смысл в том, что производители не оптимизируют свои чипаки на маски, которые больше, чем 64. То есть, по сути, если вы хотите написать ACL со 128 битами, в IPv6, да, по адресному пространству, то у вас будет использоваться в 4 раза больше памяти в TCAM, чем для IPv4. А вот эта вся история про X2, она еще и чревата тем, что если вы пытаетесь вставить в TCAM правило, в котором IPv6 цидр записан, например, с маской 95, вы получите довольно забавные эффекты вплоть до поднятия всего трафика на ЦПУ.
Какая прелесть.
Такое тоже бывает. То есть здесь маска /64, это даже не то, что highly likely, но практически must. Вот, то есть либо 128, в этом случае 4 ячейки используются по 32 бита, да, либо слэш 64, тогда используются 2 ячейки по 32 бита.
У меня всплывает в голове, есть такой метод у D-Link'а, модель не помню, по-моему, 3028. Они как раз-таки из-за ограниченности памяти, из-за ограниченности того, что может его записать, было такое некое хеширование, которое потом выстрелило в цепу, в ногу, и мы получили сотку. Кто-нибудь помнит такое, кто же на доступе работал?
Слушай, там что с D-Link'ами, что со старыми цисками было очень много приключений, особенно когда ты свечи типа Catalyst 49, которые очень популярны были и есть у операторов связи, у них есть, они L3, они очень много могут молотить трафика, но у них очень маленький ТКМ при этом, и когда вот очередное правило переполняло ТКМ, там начинались тоже очень забавные спецэффекты.
Ну, они еще хэштейбл используют, то есть КАМ.
Ну, в общем, тот самый, что с D-Link'ами, что с каталистами, вот в провайдерах там периодически, да, случаются всякие интересные, короче, штуки.
Про 64 бита спасибо, я теперь буду знать. Даже я что-то узнал. Давайте к следующему пункту. Это full software processing и вот это все. IP tables, IPFV, PF и так далее. Борис, жги.
Ну, давайте. Да, здесь мы сейчас окунулись сначала в полностью TKM, в полностью аппаратные коробки, да, а теперь мы сейчас на другой полюс ушли и будем говорить про полностью софтварные решения. А чем они прекрасно, кажется, понятно, потому что можно запускать их практически на любой сковородке, на которой написано поддержка там x86, или не только, кстати, на самом деле x86. Те же самые Soho работают в этом самом режиме фильтрации. Чем плохо, тоже, в общем-то, все понятно. Процессоры бывают куцые, бывают очень куцые, бывают прям совсем куцые. Очень мало вещей в General Purpose процессорах оптимизированы под работу с трафиком. И, по сути, для разработчиков фаервола, который крутится на обычном процессоре, это прям такой краеугольный камень, так написать фаервол, чтобы он работал максимально быстро и минимально кушал ресурс. В частности, если мы возьмем тот же самый host-based фаервол, его рулсет нужно генерить именно таким образом, чтобы он не тратил довольно мало количества доступных CPU циклов, чтобы у тебя у условного сервера не было нагрузки 25% CPU, сожралось фаерволом, ну а что осталось там на сдачу, ушло на сервис. Это, наверное, не та история, про которую хотелось бы говорить, поэтому магия или там навыки правильной генерации рулсета здесь являются прям очень важными, и про это мы, наверное, поговорим в следующий раз. Довольно детально попробуем погрузиться в историю того, каким именно образом оптимизировать рулсеты, на что надо смотреть, как это делать, и вот это вот все.
Это перебью как раз отсылка к host-based firewall, правильно?
Это в том числе host-based firewall. Совершенно не стоит думать о том, что на границе зон, если у вас стоят тазики, не надо оптимизировать firewall. Конечно же, его там надо оптимизировать. Тут смысл больше в том, что если у тебя стоит тазик, который централизованно занимается firewall, то, в принципе, до тех пор, пока он процессор не сожрал на 100%, в принципе, все нормально. У тебя хватает мощности, ты его вполне себе там прожевываешь. А на конечных хостах ты так сделать не можешь, потому что если ты будешь жрать фаерволом там 30% процессора, тебе довольно быстро скажут, что твой фаервол неправильный какой-то. То есть здесь оптимизация немножко по-разному выглядит, но так или иначе они все настроены на то, чтобы оптимизировать именно загрузку на фаерволе. Ну или правильно, наверное, сказать, количество циклов процессора, которое тратится на обработку конкретного пакета. То есть вот эту вот метрику нужно максимально опускать вниз, чтобы она была минимальной. Ну и кроме этого, тут надо отметить, Антон, что на тазиках можно же делать не только L3 или L4 фильтрацию при помощи того же самого IPTables, да, но можно попытаться немножко поиграть в DPI, ну и вернее, позаигрывать скорее с DPI. И такой один из интересных примеров, которые у меня в голове болтаются, это внезапно защищаться от DNS amplification. защищаться в каком смысле? Вот представьте себе, у вас есть публичный DNS-сервер, да, который должен отвечать на запросы извне про вашу зону. И вас пытаются использовать в качестве усилителя DNS-атаки, спуфят source и присылают какое-то дикое количество запросов, на которые вы будете генерировать большое количество трафика, если вы будете это делать в тупую. Ну, например, вас там будут спрашивать либо any, либо будут спрашивать DNS-сековые записи или что-нибудь в этом роде. Или TXT какой-нибудь развесистый, если у вас он есть.
Такой вопрос. А как же RFC, где разрешают несколько запросов в одном пакете?
А вот это, кстати, очень интересная история. А если вы посмотрите RFC, там действительно написано, что в DNS, в одном DNS-пакете вы можете спрашивать несколько записей одновременно, но по факту ни один из DNS-серверов этого не умеет делать. Поэтому что вы можете сделать для того, чтобы защититься от такой, такого типа атаки, ну или вернее использования вашего DNS-сервера в качестве атакующего? Вы берете при помощи IP-table, залезаете в тело пакета, DNS-ного, конечно, то есть вы предварительно поняли, что это UDP, что это 53-й порт, вот это все, и дальше лезете в вполне конкретный офсет и ищете там первый запрос, в котором содержится та или иная запись, которую вы хотите зафильтровать, и ее банально рейт-лимитите. Например, там, либо глобально для всех айпишников в интернете, либо делаете там какое-то небольшое количество хэшбакетов и рейт-лимитите уже более прицельно. А за счет того, что все оставшиеся DNS-запросы в пакете, даже если их будут отправлять злоумышленники, будут проигнорированы DNS-сервером, ничего страшного не будет. То есть надо научиться фильтровать только первый. Вот такая довольно забавная история. Но об этом действительно мы подробнее поговорим в следующий раз. А сейчас, раз уж мы заговорили про DPI, я попрошу Илью поподробнее рассказать, а как на самом деле DPI устроен в нормальных системах, а не вот это вот IP-тейбл с лазением в тело пакета.
Илья, подожди секундочку, я хочу немножко набросить. Самое главное, забыли. А вот смотрите, нам нужно отбросить пакет. Да? Мы его... Сам ответил, идиот. Мы дропаем пакет или мы его реджектим? Что лучше и какое вообще различие между этими подходами?
Ну, лучше, конечно, дроп, потому что это не использует дополнительные ресурсы control plane, то есть не использует CMP, не использует TCP reset. SCMP, имею в виду, если мы обращались на UDP-шный порт, то придет SCMP-ответ port unreachable. А если обращались на TCP, то придет reset. Вот. Соответственно, это дополнительная нагрузка на control plane, которая просто не нужна. Тем более, если это какая-то, например, DDoS-атака с множеством клиентов.
Мне кажется, просто Антон невнимательно меня слушал в самом начале, когда я давал определение фаерволу, а фаервол — это штука, которая умеет работать с пакетами двумя способами. Либо пакет пропустить, либо его отбросить. Все, никакой генерации, ничего там вот этого нету.
Ну, если, например, host-based firewall.
Даже в host-based firewall. Единственное валидное действие firewall — это дропнуть пакет на пол, слить его и забыть про него. Никаких ICMP генерить не
надо. А когда их нужно генерить? Вот, допустим, у нас есть защищенная зона, и мы сами для себя подсказку, что, ой, у нас тут запрещено. Сейчас пойду на firewall и открою правила для себя любимого. Или как?
Я бы сказал так, если у тебя не проходит соединение, то это означает, что оно срезано фаерволом. Вот that easy. То есть тебе не нужно ожидать, что к тебе прилетит ресет или там прилетит port unreachable. Если ты отправил пакет и ничего в обратку не пришло, это одна из основных причин — это защита фаервола. Есть, конечно, история про то, что там маршрутизация неправильно выстроена, но ее, по крайней мере, можно проверить трейс-роутом каким-нибудь или же с ними.
Окей, а хотя бы один кейс-то реджекта есть или нет? Или это выдумано просто потому, что написали так протокол?
Есть кейс, это когда реджекты нужны, но эта история больше про сервис. То есть сервис нужно построить так, чтобы отвечать реджектами. Но опять же, непонятно, зачем это делать на транзитных машинах, и реджектом можно ответить, в принципе, из конечной тачки.
Отлично, кейс есть. Ну что, Илья, давай дальше.
Давайте, да, про DPI.
Отвлекать, да.
Да, дальше тоже немного коротко расскажем про DPI IPS. что это такое. Например, есть также Snore, Suricata, на тех же тазиках можно использовать. Самый частый вопрос, что такое DPI? Deep Packet Inspection, то есть инспекция пакетов, например, ну, для кого как. Например, то, что выше L4 уже Deep Packet Inspection или не Deep Packet Inspection, об этом тоже можно поговорить, но вообще это принято считать DPI. И чем отличается DPI от IPS? DPI, он выполняет анализ пакета, то есть просто смотрит, например, содержимое, тот же payload, заголовки, от кого куда, протокол, порт. Вот. А IPS имеет... Что такое IPS? Это Intrusion Prevention System, система предотвращения вторжений. Она имеет дополнительные условия. Например, у нас был трафик, допустим, 30 тысяч TCP-соединений на какой-то destination, а потом он резко возрос в 3 раза. При этом то, что в течение, допустим, недели такого никогда не было. Соответственно, это какая-то аномалия. И лишний трафик нужно срезать, которого никогда раньше не было. Ну или какой-то другой экшен применить. Вот, собственно, этим как раз и занимается IPS. И вообще, какие вот режимы у него есть? Ну, первый режим, это то, что я сказал как раз, это режим статистический, то есть мы смотрим аномалии, смотрим какие-то рейты, которые у нас есть, нету. Второй, это, конечно, сигнатурный подход, когда у нас есть сигнатура какого-то трафика, которая загружается с внешних серверов, есть некая база данных, у каждого вендора она, понятное дело, своя, у того же Snort'а есть, естественно, сигнатурная. И далее мы также делаем какой-то экшен по этим сигнатурам. То есть чаще всего это именно exact match, то есть точное совпадение, поиск по сигнатуре и дальше уже дроп этого трафика. Тут немного, да, отсылка к тому, то, что не у многих вендоров, например, результаты движка IPS или DPI можно синхронизировать между разными устройствами. Я как бы не буду говорить за всех вендоров, потому что есть вендоры, где это синхронизируется, например, на две коробки, но у них, в принципе, больше двух коробок нельзя в кластер собрать. Вот. Есть решение, где, например, 16 коробок, но тут уже речь про scale-out, потому что 16 — это не предел. То есть, допустим, если у нас одна коробка может прокачать по определенному паттерну трафика через себя 100 гигабит, и нам нужно, например, 2 терабита или более, то, соответственно, 16 коробок будет мало. Плюс, ну, нужно не только весь трафик прокачать, а нужно еще сохранить сервис, какие-то отказы. Но это вот как раз хайлайт для следующего выпуска.
Окей. Были ли такие кейсы, или можешь ли ты об этом говорить? Не истек ли срок NDA, не затянулось ли или затянулось еще рано? Вот, допустим, у нас ночью обновили сигнатуры, мы просыпаемся утром от звонка, или просыпаемся ночью от звонка, что у нас ничего не работает. Были ли у тебя такие развлечения в твоей практике? А DPI смотрит, да, вот в сигнатуре, ну, написано «дропать», а это у нас какой-нибудь важный сервис.
Ну, как правило, ну, да, такое было, но не после обновления сигнатур. Например, некоторый ресурс какой-то потерял доверенность по тому или иному признаку. И, да, система, например, может доступ к этому ресурсу блокировать, но там есть отбивка, и там, естественно, сразу понятно, в чем причина. Но, как правило, сигнатуры обновляются в ручном режиме, чтобы как раз видеть те самые дифы, что поменялось.
То есть никакой автоматики, только руками, только хардкор. И проверяем сразу же.
Не, конечно, можно автоматику и все доверить, там, обновлять, допустим, сигнатуры в 2 часа ночи, но мы же хотим видеть, что мы обновляем. То есть
мы же хотим спать.
Да, мы хотим спать. Мы хотим видеть, что мы обновляем, и понимать, нужно это вообще обновлять или нет, нужно это правило или нет, или, может быть, вендор ошибся, ему надо написать тикет, что, типа, чуваки, поправьте, здесь неправильно.
Угу. Я бы здесь еще вставил свои 5 копеек, поскольку правила у нас такие обновляются автоматически, и нам пришлось эту задачу решать так, чтобы утром не надо было просыпаться от там, от звонков, то, что ничего не работает. А, никакого ноу-хау там нету. Единственное, для, если вы хотите или там по какой-то причине вам нужно делать так, чтобы ваши правила обновлялись автоматически, вам нужен pre-stable контур. То есть механика, которая позволяет там, с неким дилеем гонять либо тестовый, либо предпродовый трафик через новый рулсет, и на основании этого делать выводы о том, годится ли этот рулсет или не очень. Если вы прям совсем параноики или там требования, да, заказчика такие, что вам нужно железобетонно это делать, вы собираете две конструкции. Одну продакшн, на которой бегает продакшн трафик, вторую конструкцию, которая исключительно для престейбла, заворачиваете при помощи порт-мирроринга весь трафик из продакшн-контура в предпрод и смотрите, как работает следующая ревизия правил, которые прислал ваш любимый вендор на реальном трафике. Если там все нормально, то как бы можно выкатывать тот рулсет, который вы нагенерили на продакшн-контур и надеяться, что ничего не сломается. Если нет, ну, брать, разбираться. Никакого там такого rocket science нету. Берете, собираете. И вот так каждый день.
Слушай, ну, Борис, это, конечно, идеальный мир, когда есть возможности на физическую лабу с полным набором железа, например, который используется в проде. Я не говорю один к одному по количеству, я имею в виду по моделям, версиям софта, чтобы можно было разлить. То есть вот это, конечно, идеальный мир.
Ну, а иначе зажмуривайтесь, держите мышку над кнопкой commit и, зажмурившись, нажимаете ее. Так как бы второй вариант.
Есть такой способ и при обновлении роутеров, и чего угодно, да, это самый такой базовый способ. А у меня вопрос такой есть. А как называть этого человека с точки зрения прораба? Это какой-то сетевик-безопасник, или это сетевик-фаервол, или это фаервол-сетевик? Вот есть ли отдельная позиция, или тем более вакансия в Яндексе, да, там есть. Как назвать этого человека?
Или
да, и не одна. Это какой-то специализированный юнит, или это Шива?
Тот, который во всем виноват.
Разнорабочий.
Разнорабочий, да. Не, ну серьезно, как его обозвать?
Ну, это сетевой инженер на самом деле, поскольку сетевой инженер отвечает и за безопасность сети в том числе. У нас здесь в компании довольно интересный симбиоз с СИБом. Раз уж мы там про НАТ не будем говорить, да, каждый раз, когда мне приходится где-то там вкручивать НАТ, ко мне приходит СИБ и говорит: зачем ты это делаешь, убери, пожалуйста. Вот такая вот информационная безопасность у нас работает. Мозг, наверное, некоторым взрывает, но тем не менее я категорически поддерживаю такую службу информационной безопасности. То есть, в принципе, любой сетевик, так или иначе занимающийся передачей данных, в каком-то смысле информационной безопасностью занимается. И, ну, на мой взгляд, прямо в отдельную касту отделять никого не надо.
А если в двух словах, когда уже нужно заиметь именно... Ладно, не буду опять глупый вопрос задавать, но все равно хочется. Когда должны появиться сетевик-безопасник, который занимается только вот этими фаерволами? Это какой-то огромный скейл или сейчас новые технологии, как ты говоришь, контроллер, нажал галочку и все работает автоматизированно, с проверкой рулсетов?
Этой штукой занимается целая команда людей, кто пишет вот эти и контроллеры, и проверку рулсетов, поэтому здесь даже, наверное, выделенного человека не существует, потому что один человек такую систему...
Не-не, естественно, не один, конечно, это команда, но они сетевики сами собственные или сетевик с префиксом ФВ?
Нет, приписок там никаких нет. Мне кажется, это вообще зря. Вот в одном из соседних чатиков очень хорошо сказано было, правда, больше про беспроводные сети. Кирилл, тебе привет. Не надо строить беспроводные сети, нужно строить сети. Вот примерно та же самая история. Не надо заниматься фаерволингом, надо заниматься сетями. Механика та же самая на самом-то деле.
Вот давай я накину чуть-чуть как раз. Антон, наверное, имел в виду не техническую часть, а административную часть. То есть кто принимает решение о том, что нужно сделать тот же самый NAT, или нужно закрыть какой-либо порт, либо открыть, например, порт публикации ресурса. То есть это какой-то регламент наверняка есть. Как-то это тоже автоматизировано с опрувами.
Здесь зависит сильно от структуры компании, в которой это все внедряется, могут быть ситуации, когда служба информационной безопасности должна вчитаться в то, что пытаются открывать наружу, разобраться, как это все работает, проверить и тому подобное. Бывают, наверное, случаи, когда эти проверки не нужны и тому подобное. Здесь сильно зависит от специфики. Здесь мне, наверное, сложно будет... Я могу, конечно, рассказать, как это у нас устроено, но это будет прям такой enterprise-specific way, и не думаю, что это будет многим интересно.
Ну, это можно в чатике, если тебя за это не накажут. Ну, можно не расписать, знаю. Не будем тогда тратить время.
Ну, смысл банальный. Здесь надо смотреть на те процессы, которые нужно выстроить, и относительно них уже строить всю бюрократию. Где-то, наверное, будет история про то, что нужно пойти и там собрать 15 подписей на бумажке. Где-то это будет автоматически происходить. Где-то это будет генерироваться на основе там условного YAML документа, в котором написано, куда к сервису нужно ходить для того, чтобы этот сервис работал. Здесь может быть масса целых вариантов, каждый из которых будет валиден. Если вы, наверное, банк за большую букву, вы точно будете собирать подписи живые.
На удаленке бегать. Ну да, конечно, окей. Да. Хорошо, у нас, по-моему, остался один нераскрытый вопрос. Или я опять обнулился? По-моему, не обнулялся. DPI, TCAM, Based Acceleration.
Да, давай, наверное, немножко здесь попробую тоже набросить. Вот смотри, Илья, ты рассказывал про Snort и Suricata, а знаешь ли ты истории, когда вот такой DPI-движок скрещивают с TCAM или NPU и пытаются делать вот ужика-съежика в таком варианте скрещивать?
Вот буквально... На несколько выпусков назад, тоже телеком-выпуск был какой-то, сейчас, к сожалению, не вспомню номер, в самом конце говорили про варианты решения задачи по балансировке, и там один из кейсов был, это симметричное хэширование, используя DPI на коммутаторе, то есть мы смотрим конкретные как раз пакеты, и при помощи скрипта меняем хэш-функцию для них и делаем этот трафик симметричным. Точнее, для этого трафика используем симметричное хэширование, чтобы outside интерфейс был с обоих сторон всегда один и тот же. Вот. И с этого как раз родилась идея рассказать про scale-out решение. Вот. И, например, это реализуется на некоторых вендорах, на коммутаторах. Например, на той же Aristi есть у них документация на официальном сайте. Если ты это имел в виду.
Ну, скорее, вопрос был в сторону, есть ли идеи, как скрестить того же самого Snort с программированием TCAM или NPU. То есть, может быть, там есть практика использования OpenFlow каких-нибудь решений, либо OpenFlow-like решений. То есть, как вообще, в принципе, OpenFlow выглядит? У тебя есть коммутатор, который посылает первый пакет сессии на контроллер, и на контроллере что-то там происходит. Но кто-нибудь использует Snort, не знаешь, для этого?
Нет, я не встречался такое на практике. Но тут же можно сказать тоже, например, про FPGA, то есть не обязательно TCAM, наверное.
Ну да, скажем так, аппаратное решение для фильтрации более забавным образом.
Хорошее название, забавный образ, более программируемый. Ну, ты же,
это поганенькие пакетики или забавный образ?
Окей, ну, в принципе, раз уж мы подошли к этому, давайте отвечать на вопросы, которые пришли к нам из формочки. Если есть что-то в чате, тоже поотвечаем.
Извини, перебил тебя, а здесь ведь у нас еще есть немного по плану, или мы не укладываемся.
Мы в следующий раз это обязательно, это вот будет это стопудово в следующий раз, а может быть еще раз. Мы на следующий выпуск это оставим.
Это
мы оставим на следующий выпуск.
Оставим наших слушателей в саспензе, что же такое это было это.
Это, да. Можешь озвучить, я не против.
Ну, действительно, в следующий раз мы начнем с истории о том, чем отличается stateful от stateless. Попробуем разобрать детально, почему stateless лучше, чем stateful, как нам в этой всей истории жить, что именно подразумевается под stateful, что хранится и в чем же проблема состоит с фаерволами, на которых хочется держать много соединений, и вот это вот все. А сейчас действительно давайте попробуем поотвечать на вопросы, потому что, во-первых, их много, а во-вторых, у меня есть призы.
Да, и самый главный вопрос, Борис, тебе. Мы будем сразу говорить, о, победитель номер один или номер 10, или мы в конце выпуска подумаем до конца дня, посоветуемся и так далее.
Думаю, посоветуемся. Будем, ну как это, ну это неинтересно, без саспенса, так что давай,
Саспенс на максималочке. Надо,
да. Так, это был первый вопрос, да, я правильно понимаю, ты ожидал, что ты выиграешь, но нет.
Черт, не прокатило.
Нет, у меня не прокатит. Давайте я начну с одного вопроса из чатика. Вот, вопрос про Zero Trust. Какой смысл в передаче функции фильтрации в приложение, если обычно фильтрация нужна как раз для того, чтобы нельзя было установить соединение или заслать пакеты в это приложение в избежание эксплуатации уязвимости в этом же приложении? Ну, то есть, будет баг как раз в этом месте, который проверяет фактор аутентификации, все, приехали. Но здесь справедливые совершенно замечания, и не вполне понятно только один момент. Представьте себе ситуацию. У вас есть сервис, который не является, условно говоря, публичным, да? Или изначально все сервисы, которые вы пишете внутри даже компании, считаются гипотетически публичными сервисами. Довольно неплохая практика, на самом деле. Вот. Вот представьте себе, да, у вас есть публичный сервис, и у вас есть задача на него пускать трафик. Каким образом здесь применить фаервол, если вам действительно его нужно открыть наружу, чтобы воспользовались этим сервисом все, кому не лень? Вот кажется, что сама по себе идея защищать приложение от внешних атак методом фаервола, она рано или поздно приведет к ситуации, когда софт написан так, что его нужно защищать. То есть здесь, наверное, правильный ответ, а вы пишите так, чтобы пишите софт так, чтобы его защищать не нужно было, чтобы он умел сам в этом месте себя правильно защитить. Если вы пишете софт новый, то, возможно, стоит оглянуться по сторонам, посмотреть, стоит ли его собрать из уже готовых механизмов, которые есть на рынке. Ну, например, для веб-интерфейсов тот же самый Nginx, которому можно защиту или там обработку аутентифицирующих факторов приклеить в виде модуля, либо в виде там скрипта на Lua, а основную механику оставить ту, которую написали уже умные товарищи и провалидировали.
Угу. А можно я... А, кстати, господа, как у нас с виндой? Как у вас с виндой? Любите ли вы винду, как люблю ее кто-то другой? Есть такой урод... Ну, есть такой вопрос, очень простой. Почему все смеются над Windows Firewall? Прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, давайте раз.
Не до смеха?
Нет, я на самом деле был на мьюте, 2 секунды смеялся, вот закончил и размечился. С Windows Firewall все довольно забавно. У него прекрасный интерфейс, в котором довольно сложно разобраться. Кстати, за счет, и в том числе за счет того, что он так умеет разделять типа корпоративные сети, гостевые сети и тому подобное. То есть интерфейс очень сложный, и как мы некоторое время назад убедились, он еще и довольно тормозной. То есть вот если вы хотите совместить тормознутость загрузки правил в TKAM и сложный интерфейс, вот Windows Firewall специально для вас, потому что он мало того, что софтварный, и можно было бы сделать его быстрым, так вот еще и интерфейсно как-то странно сделали. Но смеяться над ним на самом-то деле не стоит. Он вполне себе свою функцию выполняет, и если не пытаться в него вгрузить ахулиард правил, то вполне себе нормальное решение. Кажется, смеяться даже не надо. Ну так это... с участием покивать и выдохнуть.
А как, например, в Яндексе был доклад про host-based firewall, и там говорили про медленную заливку как раз правил в сам firewall?
Ну, мы с тобой ссылаемся примерно на одну и ту же точку, да, мы пытались взять rule-set для host-based firewall, который сгенерирован для IP-tables, переформулировать его в правила виндового firewall и вгрузить это все в ядро. Ну, в общем, получилось не очень. пришлось писать свой модуль фильтрации, который умеет IP-tables нативно выжрать в виде стейт-машины.
Еще один короткий вопрос. Люблю короткий вопрос. И так просто зачитывать. А что по фаерволам под IPv6?
Вновь ворвусь. Если вы внимательно слушали подкаст, IPv4 и IPv6 звучало, наверное, раз 5 и не больше. А, наверное, даже меньше. Вот кто считал?
Да, мы помним, 64 бита, вот это вот, все.
Это, строго говоря, не про фаерволы. А я не знаю, что именно имел в виду автор про что фаером под IPv6, но кажется, что если с точки зрения безопасности, то же самое, что IPv4.
Все, они теперь задающий поставил точку в своем вопросе, теперь пошел его настраивать. 100%.
Ну, как бы, если у вас фаервол для IPv4, то напишите такой же для IPv6. А если вы не хотите его писать, ну, рано или поздно вас сломают по шестерке, да и все.
Ну да, если это таргетированная атака, да. Если это какой-то бот, который перебирает весь IPv6, ну, когда-нибудь до вас дойдут, наверное.
Я бы сказал так, что если у вас есть V6 адрес, вы ходите в интернет, и ваш IPv6 адрес, те боты, которым нужно, видят. Так что не стоит надеяться, что они вас никогда не найдут. Вас в интернете найти гораздо проще, чем вы думаете. У меня к тебе, Антон, просьба. Давай следующий вопрос так, чтобы Илья ответил, а то я что-то уже как-то это...
Давай. Илья, как у тебя с IP-тейблсом? На ты, на вы.
Ну а какой вопрос?
Вопрос такой. NF-tables торт?
Ну, IP-tables и NF-tables — это же просто обертка вокруг ядра. То есть, ну, что такое тут?
Ну, торт или не торт?
Ну, торт.
Вопрос закрытого типа, да. Так, этот вопросик у нас уже был. Коробочное решение или самопал? Best practices по тюнингу. Наверное, думаю, на второй части на него ответим. Как раз-таки там будет и best practices, и самопал. Да, Илюх?
Да, давайте унесем на следующую часть и попробуем его раскрыть покрасивее.
Я тут сейчас еще ищу ответ на вопрос про wildcard в Python или Go, потому что, да, действительно, та же библиотека, самая популярная IP-адрес, она не умеет работать с wildcard-масками. Там был вопрос, какие библиотеки умеют работать с wildcard-масками.
Можно в офлайне ответить на вопрос. Это тот, который ты форварднул, да?
Да.
Слушайте, раз мы сегодня немножко про IPS поговорили, а вот вопросик есть. Где брать базу адресов для распространенных приложений, чтобы блокировать, разрешать или не разрешать? Как я понял, у вендоров есть такие базы, да? Есть ли свободные, где поискать, посмотреть?
Прости, я отвлекся, не мог бы ты повторить?
Давай еще раз. Где брать базу адресов для распространенных приложений и сервисов? Есть какое-то приложение, да? Оно как-то работает. Некая база в open-source, не open-source, в которой описано, какие должны быть заголовки, какая правильная последовательность для сигнатур. Существует ли это в открытом доступе или это только у вендоров свои собственные?
Ну, ответ на него простой. Возьмите Snort, там вполне себе развесистая база из вот этих вот экшенов.
Ну, или купите коробку и платите ежемесячные фи поставщику, и он вам будет регулярно присылать апдейты.
Ну, тоже принимается. Интересный вопрос такой.
Леш, а ты когда-нибудь встречался с ситуацией, когда ты, значит, покупаешь у вендора фит этот, а потом его дампишь и где-нибудь используешь на снорте?
У меня просто не было ситуации, когда у меня и снорт стоял, и коробка, а, соответственно, но так вполне себе, да. То есть я что-то про такое слышал, что можно.
Смотрите, все мы любим кнопочку «сделать хорошо». Не будем выражаться в подкасте. А вот такой вопрос еще. Есть ли универсальная настройка на все случаи жизни? Это drop any или что?
А мы же вроде картинку вставили в подкаст. Это вот тот самый.
Вот отличный ответ. Еще туда же, Илья, давай к тебе. Как не бояться фаервола? Как вот это вот все зарело, тын или откатываться, поделись опытом. Как не бояться сломать то, что находится тысячу километров от тебя?
Ну, тут, да, и depends. Если вендор позволяет сделать какой-нибудь роллбэк, то Да, можно применять сложные правила, если их изменение довольно большое, и если нет инфраструктуры под тесты, то есть только проты, нету никаких лаб, но тут вариантов нету, только с подтверждением. И, естественно, потом проверкой сервисов всех на мониторинге, то, что там весь сервис живой, естественно, если уже TCP established, то нужно будет, например, новые сессии поставить, посмотреть, работает, не работает. Если есть механизм, который позволяет откатиться, то, в принципе, бояться нечего. Если такого механизма нет, ну, тут только надо быть уверенным в своих силах и понимать, что все правила там построчно либо блоком изменяются и не затронут никакой сервис. Ну, опять же, самое лучшее — это лаба. Если лаба есть, то проблемы все снижаются.
От себя добавлю, что при так называемом коммите правил, если мы это заливаем в SSH какой-нибудь, да, у нас оно может потеряться на третьей строчке, и остальное просто не долетит. Поэтому лучше коммитить непосредственно с устройства, с файлика, как угодно, если это какой-то open source, если это коробка, да, понятное дело. Еще есть метод такой, что немножко дороже будет на пару тысячонок. Это менеджмент отдельный. То есть у нас какой-то модемчик, 3G, 4G, что-нибудь другое, что позволит нам зайти, и в случае нашего фейла мы не будем бояться фаервола. Ну, что-то немножко поваляется. Это, любая работа всегда должна быть согласована с заказчиком, либо с самим собой, либо с юзерами, с кем угодно. А менеджмент отдельный, вынесенный, консолька, да, всегда может помочь вам. Вы не будете бояться фаервола. Наверное, так дополню.
Еще один вопрос, Илья. Это тебе, на самом деле, вопрос абсолютно точно. А как выбрать фаервол для фабрики DC?
Я думал, ты не озвучишь.
Как правильно выбрать фаервол?
Николай, да, я узнаю.
Клаудбилдеры подсосались в чате.
У всех уже зажраточили мониторы.
Так что, Илья, как выбирать?
Ну, опять же, от задачи, от бюджета, от того, сколько трафика нужно, какие фичи нужны, нужно масштабирование, не нужно масштабирование, актив, стендбай, или там только одна нода и байпасим как-нибудь через роутинг. Ну, я думаю, то, что Николай все эти ответы и так сам знает, и он просто троллит нас.
А, ну, на самом деле, троллил-то он меня. Я надеялся, что ты правильно ответишь на вопрос, и ты на него правильно ответил, а я скажу, что фаервол DC-фабрики просто не нужен, поэтому выбирать не надо.
Ну, тут тоже спорный вопрос, потому что нужен он, не нужен. Может быть, у нас есть какой-то сервис, который также в публичку торчит, и нам нужно весь трафик от этого сервиса внутрь фабрики прогонять обязательно через фаерволы.
Ну, или через балансировщики нагрузки, которые тоже выполняют роль фаервола.
Ну, да.
Ну, так или иначе, могу здесь повториться, что любой фаервол в любой DC-фабрике является бутылочным горлышком, как бы его широко не скейлили. И если задача сделать максимально производительную фабрику, то фаервол нужно выбирать никак, вот абсолютно серьезно. Его там просто быть не должно. Непосредственно на фабрике, непосредственно на сети. Оно где-то в другом месте должно быть. Либо на серверах, либо на серверах тоже нет, потому что там, например, это однородная структура. Если мы возьмем там DC-фабрику для огромного кластера вычислений, то, может быть, там вообще фаервол не нужен.
А тут, кстати, такой вопрос тоже каверзный, и он отчасти был моим кейсом в горизонтальном масштабировании фаерволов. Есть некие требования для аттестации, когда требуется трафик публичный пропускать именно через IPS-движок. То есть это не L4 фаервол, а именно L7 инспекция. Вот. И это обязательное требование. И тут, естественно, уже требуется как-то масштабировать фаерволы, как бы этого не хотелось, и ставить их либо на транзите, либо сервайс чейнинг делать, то есть трафик заворачивать из интерфейса в интерфейс. Вот у вас нет такого?
Кажется, нет. Здесь разные подходы получаются. Есть подход, когда ты пишешь, ставишь защиту перед сервисом, и дальше сервис, соответственно, ничего не проверяет. Это понятная история, которую очень часто используют. Мы все-таки, наверное, склоняемся к тому, что сервис нужно писать так, чтобы он не падал, и поэтому его можно с минимальной фильтрацией на стороне сети выставлять наружу. Вот тут, кстати, интересная история, еще вопрос. Какая примерно часть фаерволов использует man-in-the-middle принцип для защиты? Я сам прочитал и сам на него отвечу. Ноль, потому что man-in-the-middle не является защитой по определению. Это бред совершенный, и не надо так делать в принципе. Мало того, что фаерволы сами по себе не лазят в трафик, не меняют его, да, а во-вторых, вообще сама по себе концепция, когда вы берете шифрованный трафик, который должен быть шифрован между одним эндпоинтом и другим, и залазить его грязными ручонками, то, ну, на мой взгляд, это вообще плохая практика, так делать не надо.
Сейчас заплакал один условный безопасник, потому что в рамках корпоративной сети эта тема очень даже живая, когда безопаснику, плачущему сейчас в уголке, да, нужно смотреть трафик пользователей с точки зрения защиты. Он не подсматривает там пароли, он так говорит, во всяком случае.
Угу, да-да-да, я ему верю.
Поэтому нужно вот сертификатик подменить, ну, как это самое, как было на уровне страны, все мы это помним, так и на уровне организации. Во многих, к сожалению, или к счастью, компаниях это очень даже живо.
Ну, это не значит, что это хорошо. Живо, да, согласен.
Главное, банки по ТЛС не расшифровывать и не плакать, почему же не проходят транзакции. Вот это меня в свое время убивало просто.
Ну и, честно говоря, вся эта штука довольно скользкая, и чем дальше в лес, тем она будет более скользкая, потому что если вы, например, посмотрите исходники того же самого Chromium, да, вы там внезапно обнаружите огромную табличку с сертификат пингом. То есть механика, которая на уровне браузера детектит подмену сертификата вот таким вот варварским методом, прям скажем, да, и если сертификат был таким образом подменен, он просто соединение устанавливает. Поэтому плакающий безопасник — это, конечно, в углу интересная история, но через 2 года он может плакать, потому что он станет ненужным, вплоть до такого.
Опять кто-то не нужен.
Ну, конечно, мы все тут это в таком подвешенном состоянии.
Так много вопросов, я пытаюсь найти еще что-то интересное.
Давай, наверное, последних 2 и завершаемся, а то, кажется, мы народ будем совсем уже мучить.
Не знаю, в тему выпуска или нет, но, наверное, более это твоя тема, TCP, UDP и VPN. Наверное, имелось в виду OpenVPN. Ну, там, я могу и сам на него ответить, на самом деле. Почему для VPN-приложения используют UDP? Видимо, ну, для VPN, не для приложения, для VPN, а не TCP.
А я отвечу просто. Откройте документацию OpenVPN и прочитайте ту статью, которая там написана. Она там есть, она очень хорошо это все объясняет.
Да, и по TCP позволяет по establishment гонять все что угодно. Почитайте, пожалуйста. Да. Давайте еще один. Мы все равно в любом случае то, что не озвучили, мы все это прочитаем и сделаем выводы. Возможно, что-то пропустили.
Ну, по крайней мере, мы старались ответить на часть вопросов в повествовании. Мне кажется, у нас довольно неплохо получилось. Но там, где не... О, давай вот вопрос про ИИ. Кажется, ну, хороший. Давай. Каким вам видится будущее развитие систем защиты? Каким основным угрозам они должны будут противостоять в 2030? Видите ли вы использование искусственного интеллекта для решения этих задач в ближайшем будущем? Какое влияние окажет развертывание 5G сетей и увеличение количества подключаемых устройств на порядке?
У меня есть небольшой кусок, часть, точнее, ответа. Уже сейчас есть антивирусы, которые используют машинное обучение. Один из них Касперский, один из них Silence. Это покупка BlackBerry совсем недавняя. И, по-моему, Avast и еще какие-то антивирусы тоже начали использовать машинку. Вот. Но это именно речь про антивирус с защитой от шифраторов, потому что для DPI с таким количеством трафика, например, какие ресурсы нужны, чтобы все это на лету просчитать. То есть если у нас система, допустим, какое-то рабочее место в аптайме там более недели, и антивирус там стоит, установлен уже там полгода, то он уже знает, какой должен быть результат выполнения, например, исполняемого файла какого-нибудь экзешника, бинарника. И если процесс начинает обращаться к файловой системе, шифровать ее, то он просто будет убивать этот процесс, потому что он знает, какой результат уже должен быть. Это не подход к... Короче, не классический подход антивирусов, когда мы смотрим хэш файла, например.
Про искусственный интеллект я бы здесь, наверное, добавил, что он может использоваться для определения DDoS-атак на самом-то деле, поскольку его можно действительно натренировать на поведенческое таргетирование, то есть учиться ловить расхождение в обычном трафике и пытаться локализовывать, соответственно, какие-то вектора атак. Наверное, туда в первую очередь будет это все литься, и причина этому очень простая. Очень сильно за счет, в том числе, кстати, 5G сетей, ну не только, растет полоса, которая доступна каждому абонентскому устройству. И там, если мы раньше говорили о том, что там DDoS-атаки 200 гигабит, 300 гигабит, это много, сейчас DDoS-атака там 2-3 терабита, она покупается, ну, можно, значит, сходить в ресторан покушать, а можно DDoS-атаку заказать. Ну, вот она как-то так доступна. Поэтому, скорее всего, и там будет довольно неплохо расти.
DDoS as a service.
Ну, то есть то, что можно посчитать статистически, в принципе, к этому можно применить машинку. Ты это имеешь в виду, да?
Да. То есть все, что можно отработать по-поведенчески. А в остальном у тебя ситуация какая? Если у тебя есть некий сервис, и тебе нужно решение принимать в реальном времени, и тут не очень помогает. DDoS-то чем хорош? Тем, что ты ловишь там первые 5 минут этого DDoS-а, потом все остальное глушишь уже за счет того, что ты успел посчитать, что это DDoS. А вот в реальном времени вряд ли в ближайшее время, ну, по крайней мере, только если у тебя нет задачи построить кластер огромный с искусственным интеллектом, который занимается фильтрацией трафика. Наверное, это не самый распространенный сценарий.
Так, на все вопросы мы ответили. Я вам предоставлю сейчас уникальную возможность сказать по последнему в этом выпуске заключительному предложению, пожеланию, а может быть даже и поздравлению для наших слушателей и так далее. Так как подкаст предновогодний, еще раз от себя скажу, и от себя, и от всего LinkMeUp с наступающим Новым годом. Слушайте подкасты, подписывайтесь на Patreon, комментируйте в чате, задавайте вопросы, участвуйте в жизни сообщества. Вот, сказал. Теперь ваша очередь.
Я тогда начну. Был рад участвовать. Первый опыт с вами. Скажем так, да, всех поздравляю с наступающим Новым годом, но я думаю, еще у нас будет следующая неделя, 27 число, 26 число. В следующем выпуске мы планировали рассказать не только про TCAM на тазиках, как работает хэш, а еще как раз пойдет речь про NAT, stateless NAT, stateful, про HA на фаерволах, high availability, какие есть распространенные вариации, это Traffic Engineering, Scale-Up, Scale-Out, и, конечно же, IPsec и всевозможные VPN, DMVPN, AVPN.
Отлично, спасибо. Борис, скажешь что-нибудь?
Да. Ну, в первую очередь, я хотел бы сказать спасибо команде LinkMeUp, которая держит вот такие подкасты и дает возможность рассказывать сообществу интересные вещи. Надеюсь, было интересно всем. Вот. А присоединяюсь с поздравлениями о надвигающихся праздниках. Надеюсь, что праздники пройдут продуктивно. Ну, по крайней мере, я не могу сидеть сложа руки, я обычно чем-нибудь обязательно позанимаюсь. Вот. А Илья почти все от спойлера по поводу следующего выпуска. Ну, наверное, как это, будем держаться онлайн. Теперь я достаю вас не только в чатике, но и в подкастах. Увидимся.
Да, на вопросы постараемся ответить.
Да, всем спасибо, всем пока. Еще раз наступающим.
Счастливо, пока.
Пока-пока.